уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Николай Топорнин к нам пришел, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, вас приветствую.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». А смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале, где у нас все новости. Радио «Говорит Москва», и еще в официальной группе ВКонтакте. Так что смотрите, где хотите. Обсуждайте, я предлагаю обсуждение начать со свежих заявлений, которые делает Владимир Путин сейчас. В Москве проводится саммит стран ОДКБ. Вот, и любопытная история какая? Сейчас скажу. Вот, в контексте намерений Финляндии и Швеции вступить в альянс. Заявление Путина. У России нет проблем с Финляндией и Швецией, поэтому само их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы. Ответ России на вхождение Финляндии и Швеции в альянс будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса. Угу. То есть, если в части Украины, подзуживание Украины, заявление властей Украины долгие годы, что мы хотим в НАТО, мы хотим инфраструктуру, мы все это хотим, это было критично для Российской Федерации, а вступление Финляндии и Швеции не критично с учетом того даже, что фактически граница сухопутного альянса увеличивается ровно в два раза. Вот как это понимать?
Ну, очень просто. Действительно, само по себе вступление, политическое вступление, военный альянс НАТО для России никаких прямых угроз не несет. Ну, давайте все-таки исходить из того, что все-таки НАТО – это оборонительный альянс. Ну, нету в уставе организации ни одной ссылки, ни одного упоминания на то, что НАТО может при каких-то обстоятельствах начать какую-то такую завоевательную войну.
Ну, как Югославия была.
Нет, но это немножко не операция НАТО все-таки была, да, там немножко другой был формат. И у нас таких форматов достаточно много. Можно вспомнить и операции США, там, в Ираке, например, операции в Ливии, в Сирии, да. Там ведь участвуют некоторые, участвовали некоторые страны НАТО, там и США в первую очередь. Но, тем не менее, это был не формат НАТО. Это был отдельный формат, некий такой альянс нескольких государств, которые, кстати говоря, в свое время обращались и в Совет Безопасности ООН, как бы говорили о том, что вот будет проведена такая-то операция, и поскольку Совбез не заблокировал, да, проведение этой операции, то вот она случилась. Поэтому как бы говорить о том, что в чистом виде блок НАТО принял решение провести какую-то наступательную операцию против какой-то третьей страны, ну, давайте скажем откровенно, что такого не было, в чистом виде, я говорю.
Да. Ну, это так, да. Документ грамотно составлен, скажем так, что ну, если это, что,
понимаете, был оборонительный союз можно. НАТО, был оборонительный союз организации Варшавского договора, ОВД,
да, видите, я уже начинаю
путаться немножко. СОДКБ, да. Вот, и два блока между собой никогда не сталкивались. Давайте скажем так.
Конечно,
вот.
Конечно.
Сейчас от ОВД ничего не осталось, и как бы только одна Россия, ну, там вот Беларусь, какие-то другие союзники есть, а блок НАТО расширился. Но все-таки они и сейчас говорят, пусть у нас отношения крайне сейчас такие плохие, на очень низком уровне, но они сейчас говорят, что мы не собираемся воевать против России, понимаете? Мы не собираемся воевать. Вот смотрите, у нас есть сейчас... две страны НАТО, которые с нами имеют общую границу. Это Эстония и Латвия, бывшие республики СССР. И я хочу сказать, что если взять крайнюю точку, восточную точку вот этого альянса НАТО, это Нарва, да, город Нарва, да, известный, который граничит с Ивангородом, ну так от Нарвы до Санкт-Петербурга, извините, какое расстояние? Там 200 с лишним километров, да, которые там любая крылатая ракета пролетит, ну, я не знаю, там в течение одной минуты, а может и меньше даже, да. То есть, по большому счету, такая вот чисто техническая военная угроза очень серьезная. Ну, понятно, да, почему? То есть, мы там захотим ответить там ударом по Берлину или по Парижу, я так условно говорю, конечно, это, понимаете, чисто теоретически умозаключение. а НАТО нанесет удар от Нарвы, ну, кто быстрее достигнет цели, правильно?
Просто...
Но смотрите, мы никогда не говорили, несмотря на то, что всегда так в отношении России достаточно жестко руководство Эстонии, Латвии там настроено, да, но мы никогда не говорили, что вот именно от Эстонии, от Латвии, как стран НАТО, исходит военная угроза России, правильно? Поэтому мы на границе с Латвией, с Эстонией не держим каких-то дополнительных противоракетных сил, мы не держим там комплекс «Искандеры», да, у нас там есть одна там под Псковом известная воздушно-десантная дивизия, угу. Но она еще в советское время там была, да, как бы стоит, и этого, в принципе, вполне достаточно для того, чтобы, ну, как бы закрывать вот это вот наше такое северо-западное направление. Поэтому президент Путин, конечно, правильно сказал, что если отсутствует, а Финляндия страна, с которой, ну, были у нас, да, в истории, давайте скажем откровенно, были шероховатости, это знаменитая зимняя война 1939-1940 года, да, мы потеряли порядка 180 тысяч, так на всякий случай, советских солдат, а финны потеряли в 5 раз меньше, но для них тоже много, потому что тогда у них население было всего 3,5 миллиона. Угу. Вот, поэтому, конечно, финны, в общем-то, генетическую память имеют, да, отношений с СССР и с Россией, и, ну, для них, как бы, какая-то угроза всегда существовала. Другое дело, что вот такая новая политика финская была, да, такого мирного и добрососедского сосуществования с СССР, она привела к тому, что у нас в Финляндии, в общем-то, образовались такие, знаете, прямо блистательные такие добрососедские отношения, как с западной страной, да, вот, для подражания, такой образец для подражания. Поэтому ни о каких там угрозах десятилетиями речи не было. Речи не было. Но вот сейчас, и могу сказать, даже до 24 февраля, вот, ну, меня тоже спрашивали там разные журналисты вот, по поводу размышлений Финляндии, угу. Потому что такие разговоры ходили, вы помните,
ну, да, конечно.
И год назад, и два года назад. Но тогда устойчивое общественное мнение говорило о том, что нет, там более 60% финнов говорили нет, мы не хотим менять статус нейтралитета, нас вполне устраивает. Нас вполне это устраивает.
Они даже это говорили, кстати, когда спецоперация началась. Первое, что спросили у шведов, у финнов, а как же вот теперь тогда? И на протяжении, если я не ошибаюсь, недель трех примерно, стороны делали равнозначное заявление, что нас, наш статус вполне устраивает. А сегодня австрийцы, кстати, сделали заявление, что мы, как бы, пусть делает Швеция и Финляндия все, что хочет, мы остаемся при своем статусе.
Ну, да, может быть, знаете, все-таки такое географическое местоположение Австрии немножко отличное от Финляндии той же, да, у Австрии нет границы с Россией, она находится в центре Европы, в общем-то, в центре НАТО, по большому счету, то есть, понимаете, нанести удар по Австрии, допустим, по Вене, ну, невозможно, не преодолев границы блока НАТО, правильно?
А здесь, может быть, вообще по-другому, Николай Борисович, смотреть на эту ситуацию? Ведь мы понимаем, что НАТО – это военно-политическое, естественно, объединение, политическая надстройка очень мощная. Вот. А не кажется ли вам, что сейчас формируется, по сути, некий новый контур с учетом позиции, как бы, несколько, ну, такой сдержанной, по первости хотя бы, у французов и у немцев, как они приезжали сюда, в Москву. Вот, значит, есть попытка, например, сконцентрировать НАТО и вот эту политическую надстройку, довольно агрессивную по отношению к Российской Федерации, на восточном фланге Европы, а тем самым немножечко нивелировать значимость франко-немецкого влияния в Европейском Союзе. Как вам кажется, с учетом той агрессивной повестки, которая есть у прибалтийских государств, у Польши? Ну, а север так за компанию.
Ну, так нельзя говорить, что север за компанию, там достаточно мощные, самостоятельные, развитые страны все-таки, и некоторые из них уже члены НАТО, и та же Норвегия, и та же Дания, это вот такое исключение, скорее, из правила, когда Финляндия и Швеция, но Швеция, она такая вот, знаете, как, у нее нейтралитет уже более 200 лет, там, с 1800 какого-то там где-то, при Александре Первом это еще было. По-моему, после этого Вестфальского мира, что ли, ну, это не суть важно, но более 200 лет, да, и они всегда этим гордились, и мы даже помним, что Швеция всегда во все времена оставалась вот такой тихой гаванью, куда как раз приезжали различные дипломаты, политики, могли какие-то решать судьбоносные вопросы мира, там это было и во время Первой мировой войны, вы помните, да, там шли переговоры, и во время Второй мировой войны, и как бы шведы, они, ну, гордились тем, да, что вот они могут какую-то реальную помощь оказывать вот такие конфликтные времена. Ну, вот сейчас, видите, как тоже сдвинулось общественное мнение. Но, понимаете, вот, конечно, какой-то есть эмоциональный подтекст здесь, безусловно, у людей, я их прекрасно понимаю. Потому что, ну...
У людей каких?
У людей, у шведов, у
финнов. А, у шведов и финнов.
Да, ну они же люди все-таки, согласитесь. Так.
Нет, я поэтому уточнила, вы кого имеете в виду.
Да, ну мы-то что к шведам и финнам, мы же, как я сказал, не испытываем угрозы там от шведов или от финнов. Да?
Какая президент вот так угроза, сказал,
может,
да.
Может, даже если президент не скажет, все люди прекрасно понимают, что Швеция вряд ли... Сегодня же не времена Петра Первого и Карла XII, правильно?
Но когда цитату, кстати, еще очень, не при, никто не привел. Отсел грозить мы будем шведам. Да. Еще, кстати, никто этой цитаты не воспользовался.
Я не говорю, что после этого Финляндия 200 лет уже как придерживается нейтралитета, да. Поэтому это Швеция. Ремарка. Швеция, да. Эта ремарка, она немножко уже, так сказать, устаревшая. Угу. Как бы, да? Вот, поэтому, конечно, для нас это никакой угрозы не составляет. Но вот население отреагировало достаточно остро. И опять-таки действительно создается вот эта волна.
Но референдум прибалтийскими, решили не проводить.
Прибалтийскими странами создается волна, Польшей. Ну, вот это влияет на сознание людей, понимаете?
Но вот не кажется влияет. Вам, что все-таки да. Альянс в виде, точнее, Штатов, родоначальник Североатлантического альянса, действительно в части Европы может делать ставку на некое переформатирование в политическом плане, политическом влиянии, значит, государства внутри Европейского Союза, как то восточный фланг становится более агрессивным и более, соответственно, ну, удобным, понятным, нежели чем та старушка Европа со своими там ценностями, миропорядком своим сложившимся после Второй мировой войны и так далее, своими взглядами вообще на то, как надо взаимодействовать с Россией.
Ну, я соглашусь, что здесь есть некий такой крен сейчас в сторону восточноевропейского фланга, и да. НАТО, и ЕС, и вот эти вот страны, Польша, прибалтийские страны, да, они вот как-то провоцируют, что ли, более такой агрессивный подход вот к этой всей ситуации. Поэтому в каком-то плане страны старой Европы, и Германии, и Франции, и Голландии, и Бельгии, и некоторые другие, вот они идут в фарватере, да, потому что вроде бы риторика, ну, вот что тут возразить против риторики, да, стран там, Прибалтики или Польши, что возразить? Сложно возразить, потому что, ну, они конкретно говорят, видите, ну, сегодня там Россия напала на Украину, это они так говорят, да? А кто сказал, что завтра они не захотят восстановить, могут сказать тоже, что у нас уже, по-моему, Олег Морозов сказал, что там Польша вторая в очереди на денацификацию. Это он вчера или позавчера сказал, я очень удивился, он такой здравомыслящий человек, как-то он так сказал такие вещи. Но все это фильтруется, понимаете, все это отслеживается. И когда у нас по телевидению выступают всякие эксперты на федеральных каналах и начинают наносить такие виртуальные ядерные ракетные удары по различным столицам, европейским в том числе, да, ну, конечно, это не может не вызывать какой-то такой болезненной реакции со стороны этих стран. Ну, действительно, такая угроза из мнимой потихоньку превращается в реальную. Потому что, ну, кто знает, что там может случиться через 10, 20, 30 лет.
Ну, это же упрощенное представление, на самом деле, о том, что происходит. Но там тоже не дураки сидят. И именно поэтому возникает вопрос, а где референдумы тогда? И с другой стороны,
прекрасно... А есть процедуры, знаете как, да. У каждой страны есть своя процедура.
Они могут воспользоваться
ею, могут, могут не референдумом, да. И голосованием в парламенте. Ну, понимаете, если сейчас, вот я посмотрел последний опрос по Финляндии, да? Буквально день назад он прошел, там, в субботу, что ли...
Там, по-моему, 51%.
73%, 73% финнов высказались за вхождение в блок НАТО. То есть правительство, когда принимало такое решение, Финляндия все-таки такая компактная, небольшая страна, да, там, ну, порядка 5 миллионов живет, угу. Вот, и у них между властью и людьми очень хороший такой диалог. Потому что власть, понятно, напрямую зависит от волеизъявления людей. И они очень сильно прислушиваются и мониторят общественные мнения.
Ну да.
Мониторят, да. То есть вы должны прекрасно понимать, что вот перед тем, как принять это судьбоносное решение, они тщательно мониторили общественные мнения. Они проводили разные институты, а там нет одного такого социального, да, вот института, который только один правый, как у нас, в ЦИОМ и все, там больше никто. Там есть разные, да, представлены разными силами. И даже когда они проводили мониторинг в парламенте Финляндии, лишь две партии там, по-моему, высказали сомнения, но они не обладают там большинством. И в Швеции, кстати, то же самое. Угу. Вот поэтому сегодня они основывают свое решение именно на мнении людей. Да? Пусть это, конечно, и не референдум, но вот эти вот такие широкофронтальные социальные опросы показывают устойчиво, ну, 70% это две трети. Это больше, чем две трети населения выступает за то, чтобы вот страна подала заявку на вступление в НАТО. Надо сказать, что от момента подачи заявки до вступления проходит какое-то определенное время. И вообще полная интеграция страны в структуру НАТО займет не один год.
Здесь просто возникает вопрос, я не мониторила, но это тоже любопытно, сейчас мне в голову пришло посмотреть историю вопроса вхождения в НАТО государств, например, балканских.
Длительный процесс.
Там длительный процесс тоже был, и чем они руководствовались, тоже это большой вопрос, потому что, ну, мы понимаем, что есть как бы политическая целесообразность, вот, а под которую действительно можно, ну, как-то сформировать действительно общественное мнение, с учетом того, что, ну, опять же, с точки зрения политиков, вот, политической элиты европейских государств, ну, они же прекрасно тоже понимают разницу в отношении Российской Федерации чувствительность к Украине и к тому, что там происходило. И, соответственно, желание тех или иных стран тоже вступать в Североатлантический альянс.
Знаете, они говорят простую вещь. Но президент Путин и министр Лавров сколько раз заявляли о том, что никакой военной операции против Украины не будет?
А сколько, в общем-то, перед
этим? Вот они говорят, и много раз заявляли, и накануне, и за неделю, и за две. То. И приводят цитаты. И мы с вами тоже как-то обсуждали, говорили о том, что ну, о какой войне может вообще там идти речь, да вы что? Никогда этого не произойдет, мы тоже были в этом уверены. Но вот случилось то, что случилось. И теперь они говорят, ну да, и вот когда вот НИИСТ, президент Финляндии, звонил Путину, и он, кстати, как интеллигентно сделал, он предупредил нашего президента о том, что Финляндия собирается подать заявку
на вступление в НАТО. А шведы, кстати, не звонили. Вот это
ну, позвонят, потому что у шведов несколько более такая процедура чуть-чуть заторможенная, да. Вот. Ну, кстати, это не обязан делать, между прочим. Но, тем не менее, он позвонил и сказал, что ну, в отношениях Финляндии и НАТО, Финляндии и России, он надеется, что этот шаг не приведет к каким-то таким последствиям.
Я понимаю, но здесь как бы на что опираться? На то, что все говорили, и даже здесь внутри страны были там многие эксперты уверены, что ничего не будет, это просто какие-то
чуть не прочее. Да, большинство как раз говорили, что они готовятся, понимаете?
Понятно, но напирает на это. Но другое дело, что, скажем так, не знаю, там, Зеленский не понял, что желание вступить в НАТО представляет собой серьезную стратегическую угрозу для России. А в 2019 году же Зеленский заявлял, что рассматривает там Путина как врага. В декабре 2021 года он призывал вообще превентивным действиям против Российской Федерации. То есть все это мы отметаем, а действительно желание стран, желание альянса расширяться, оно продиктовано только тем, что, ну, Путин же говорил с Лавровым, Песков еще говорил, а ну, вон как на самом деле вышло. Все, после этого мы обязательно вступаем в альянс.
Ну, может и так. А почему нет? Люди, простые люди, они как раз, так сказать, простыми категориями мыслят. Они не склонны вот анализировать, как вы сейчас с Евгением прочитали мне, или там посмотрели информацию о том, сколько раз Зеленский там что-то такое говорил и призывал к каким-то действиям против России. Это действительно было, совершенно верно. Но они не склонны вот анализировать то, что там было в 2019 году там, или в 2015. Вот. Но вот их сейчас вот затронули до глубины души вот эти вот события, которые происходят на Украине.
А интересно, кстати, что еще шведы, если...
Потому что, смотрите, речь идет все-таки о бывших территориях Советского Союза и Российской империи. Финляндия тоже бывшая территория Российской империи, да? Но вот у нее судьба, в отличие от Эстонии, Латвии, Литвы, сложилась так, что они вот выходят из зимней кампании, зимней войны известной, они отстояли свою независимость. Сталин тоже напал. Давайте скажем откровенно, Сталин напал на Финляндию. Напал, придумал предлог, там какой-то обстрел. Ну, все мы знаем, да, что это было там, так называемая фейковая операция там.
Но стратегия-то
да,
была как бы
отодвинуть,
на самом деле, стратегия была отодвинуть там границу и так далее.
Да, ну, стратегия была, но это не значит, что вы должны сразу кого-то атаковать и предъявлять
ультиматум. Не сразу,
да. Но... 4 дня дали финнам на то, чтобы они подумали. Да, тогда, кстати говоря, да.
Почему нет?
Действительно, мы напали не так, чтобы вот неожиданно, как сейчас. Да, тогда как раз Молотов вручил ноту, уведомляющую, да, о том, что вот Советский Союз имеет такие-то, такие-то претензии, и если финская сторона не выполнит эти претензии, то тогда Россия выходит, Советский Союз, да, выходит из известного соглашения там о дружбе и сотрудничестве, которое у нас было с Финской Республикой, вот. То есть мы их предупредили. Но финны, что интересно, я тоже посмотрел там, мнение финских историков, да, сейчас казалось бы, что это было там 80 лет назад, достаточно давно, но даже тогда они сказали, да нет, мы как-то не верим в то, что Советский Союз может на нас напасть. Пусть у нас есть там спорные вопросы.
Ну, на самом деле, это, там еще было такое, что Сталин предлагал Финляндии произвести обмен территориями.
Да,
причина была такая,
предлагал,
что Ленинград фактически находился в приграничной зоне, надо было отодвинуть эту линию.
Какая приграничная зона?
И, в общем, там много чего было.
Александр, нет. Да, какая, Евгений, приграничная зона? Это же зона Выборга в основном, речь шла о Выборге, правильно? То есть все равно это не в 5 километрах от Петербурга, да? Но если так образовалась Финская республика, это же Ленин подписал указ, да, о выходе Финляндии из состава империи.
А давайте еще Польшу вспомним. Давайте еще
и Польшу можно вспомнить. Ну, Польша все-таки раньше выделилась, да, чем Финляндия. У нее несколько другой статус был. Вот. Ну, Польша мы не подписывали никакого там декрета о выходе
это
из состава империи. Немножко статус есть. Вот. То есть, как бы Финляндия вот в этих границах вышла и вышла, но потом вы начинаете ей предъявлять претензии. Ну-ка, отдай-ка нам Выборг, например. Да? Ну, с какой стати они должны отдавать выбор? Хотя мы, хотя, что интересно, мы им пообещали в 2 раза больше территории в Карельской, ну, сейчас Карельская республика, да, там на территории Карелии. Uh-huh. Вот, но финны посмотрели и сказали, слушайте, что вы нам даете топи, болото там непролазное, вот, а мы вам должны дать обустроенную территорию, там, выходящую на морской залив, там, да. Вот, как. Ну, еще там, кроме этого, еще военная база 50-тысячная в Ханка Сталин хотел разместить, не только. Понимаете?
Но мы, вот смотрите,
опять они же... что сказали финны? Они сказали, что? А из Ханка можно уже прямой наводкой стрелять по Хельсинки. Если там будет артиллерия размещена, там, если будет артиллерия размещена, значит, тогда, получается, мы что, вообще будем там между двух огней находиться?
А вот
там
и
там по нам будут лупить.
Ну, хорошо, вот мы с вами там так или иначе, все равно обсуждая происходящее сейчас в мире, мы делаем какие-то отсылки к прошлому, пытаемся как-то вот рационализировать.
Это что касается финнов,
тогда,
со шведами несколько
сейчас.
Иная ситуация.
А шведы, кстати, вчера и сказали, что мы, конечно, наверное, но мы без ядерного арсенала и без военной инфраструктуры.
Да, это все-таки и вашим, и нашим. Финны тоже с этого склоняются. Знаете, может быть, такой вариант, как одно время был у Франции, помните, времена де Голля, да, что Франция, находясь в политическом альянсе, в военной инфраструктуре не участвовала. Вот. Такой тоже есть прецедент, был как бы, да, это, может быть, НАТО не очень устраивает, но, тем не менее, такой прецедент был. Угу. Поэтому, если и финны, и шведы скажут, что мы входим политически...
Да.
А вот какую-то реорганизацию в военном плане мы никакие базы не будем размещать, там ни ядерные боеголовки, ни ракеты, крылатые, другие. Ну, тогда, по сути, мало что изменится. Единственное, что, конечно, тогда, ну, будет какая-то единая политика, да, вот, в военной сфере, в сфере безопасности, поскольку все-таки страны альянса должны будут
ее
вырабатывать совместно.
Вот, что у стран, у альянса самого, именно вот у тех, кто, значит, продвигает вот все эти идеи, есть намерение, как кажется, все-таки заполнить... что никаких буферных зон быть не должно, никакого нейтралитета тоже быть не должно. Даже политически, без военной инфраструктуры в дополнение, но вот эти страны должны быть частью чего-то, как то частью альянса. То есть пустот, коим, наверное, нейтралитет воспринимается, быть не должно. Так это выглядит сейчас?
Нет, я думаю, не так. Ну вот вы же привели пример Австрии, что все-таки она сказала, что будет и дальше соблюдать политику нейтралитета.
Ну сейчас посмотрим, сейчас Нехамеру еще скажут что-нибудь.
В Австрии, по-моему, даже в Конституции это записано. То есть им придется тогда, вдруг, если они хотят изменить, тогда им придется Конституцию менять.
Такое бывает?
Ну бывает, но все-таки это, согласитесь, более серьезный процесс. Вот в Швеции и Финляндии Конституции менять не нужно, достаточно закон принять. Нет, я не думаю, что здесь какая-то политика заполнения какого-то вакуума. Я думаю, что просто вот сработал такой эмоциональный порыв, и почувствовав какую-то дополнительную угрозу и видя картинку того, что происходит, допустим, там же, в том же Мариуполе, конечно, вот эмоционально жители Финляндии и Швеции решили. Что в НАТО быть безопаснее.
Давайте новости сейчас послушаем. Николай Топорнин с нами, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тоже можно смотреть. Пожалуйста, подключайтесь. Так, Миша говорит, границы формировались Ялтой. А теперь Ялтинского, значит, мира нет, каждый решает свои интересы за счет безопасности других. И возникает тогда вопрос к вам, Николай Борисович. Вот говорят, что рушится прежний миропорядок, который был определен после Второй мировой войны и так далее. А возникает вопрос, а вот существует порядок, основанный на правилах, или все-таки есть некая скоординированная международная система? И вот правил как таковых нету, есть просто координация.
Нет, ну правила были. Почему? Вот Михаил же правильно упомянул решение Потсдамской Ялтинской конференции, и, которые заложили основу, ну, во всяком случае, в Европе, да? Та конференция не затрагивала, допустим, там страны Африки или Азии, или какие-то другие страны. Речь в основном шла об устройстве мира в Европе. Uh-huh. Вот. И потом это было подкреплено уже известным Хельсинским актом. Да, опять-таки, вот по части европейских дел, когда зафиксировали границы, да, и сказали, что вот это вот будет такое теперь европейское мироустройство, и давайте, значит, жить дружно, мирно, две системы, которые вот мирно между собой сосуществуют. Угу. Вот, то есть это правила, ну, скажем так, которые были восприняты добровольно государствами, которые участвовали в этой знаменитой конференции, в том числе Советский Союз. Вот мы тоже ее подписали. Поэтому эти правила до поры до времени действовали, работали, но стали происходить определенные надломы в связи с тем, что советская система развалилась. Не то чтобы только Советский Союз развалился, ладно, еще полбеды, но и распалась система СЭФ, да, да, экономическая система, вот, которую строил Советский Союз с странами социализма Восточной Европы, да, распался Варшавский договор, да. То есть вот эти все объединения, которые составляли как раз фундамент такого, ну, там, социалистического условного такого общества, они все развалились, и тогда как-то вот получилось то, что, ну, многие страны, которые вчера были социалистическими, перешли на путь такого развития, ну, там, демократического развития, да, вступили в Совет Европы, потом вступили в НАТО, часть стран, не все, потом вступили в Европейский Союз, и фактически вот эти страны стали доминировать в Европе, ну, и как бы Россия оставалась с меньшим числом союзников, да, вот, но почему-то у нас в 90-е годы не было какого-то такого конфликта серьезного, да, вот мировоззренческого, философского, политического, какого угодно. У нас были, конечно, там шероховатости в отношениях, вспомним ту же Югославию, например, да, Ельцину это не очень нравилось. И...
Ну как, сил не хватало, как говорят, а потом потребовалось время, чтобы, во-первых, немножечко прийти в себя после развала Советского Союза и всяких вот этих вот региональных конфликтов на постсоветском пространстве, вот потом пришло время осознания себя, и вот оно что?
Ну, вот оно и пришли к такому разлому и надлому этой системы. То есть сегодня надо прямо заявить о том, что Потсдамско-Ялтинские договоренности фактически разрушены. Они не действуют. И при этом, может быть, конечно, кто-то и за них цепляется, но вот прочтение и понимание этих договоренностей у противоборствующих сторон абсолютно разное. Да? Вот из-за чего возникают конфликты? Из-за того, что мы к одним и тем же вещам относимся абсолютно по-разному. Да, вот,
ну, так, конечно.
Да, вот мы говорим, что это, допустим, там, стремление Украины в НАТО представляет угрозу для Российской Федерации, да, мы много раз об этом говорили, наш президент, министр иностранных дел.
Американцы говорят.
Да, другие, да, украинцы, европейцы, там, и немцы, и американцы говорили, да нет, никто вам угрожать не собирается.
Нет, они говорят, что в итоге все это вышло в противостояние демократии и автократии, вот и все.
Ну, вот видите, а мы говорим, что здесь автократия ни при чем, да, мы же не говорим о каком-то внутреннем устройстве России, правильно? Мы говорим о неких внешних факторах, которые создают угрозу безопасности для России, да, поскольку, ну, мы помним итоги Второй мировой войны, сколько людей у нас погибло, какие несчастья, беды, трагедии принесли, да, все эти, так сказать, захождение немцев на нашу территорию, вот, и мы сказали, что это не должно повториться, поэтому мы будем исходить из того, что, наверное, первоочередной задачей российского правительства и государства является обеспечение безопасности для наших граждан, для наших жителей.
Вот. Да, но здесь еще возникает другой момент, Николай Борисович, я вот вычитала любопытную статью, наткнулась на нее в Блумберге, значит, с интервью с человеком, господином Друром, которого называют таким израильским Генри Киссинджером, ему тоже 90 лет, он, в общем, у них там схожие судьбы и так далее, там серьезный консультант политический, и он пишет следующее. следующее, что говорит в интервью. Попытка превратить Россию в государство-изгой и сделать Владимира Путина персоной нон-грата. Это подход, который в условиях нарастающего стресса может стать, в принципе, самоубийственным. То есть вот эта риторика американцев и европейцев в плане того, что мы должны вообще смести власть в Москве, вот это все, это действительно путь в никуда. А в данном случае, как вы расцениваете дальнейшие планы? И почему вдруг эмоционально возникло желание отменить Россию?
Да, мне кажется, я эту статью тоже читал.
Читали, да.
И это действительно известный и политический и деятель. Он напоминает Генри Киссинджер чем-то. Вот. Ну, смотрите, он правильно говорит, что сейчас, конечно, такой вот идет крен на то, чтобы изолировать Россию. Откровенно говоря, изолировать. Ну, не сделать ее, что ли, как бы изгоем. Но все равно, изолируя страну, вы же должны какие-то причины хотя бы предъявить людям, да, почему вы это делаете.
Вот у них эмоциональная причина, что Путин развязал кровавую бойню, да, вот это вот все,
да,
давайте.
Совершенно верно, да, сейчас вот такой эмоциональный подход превалирует,
да,
каким-то таким здравым, ну, или здравомыслящим, или рациональным подходом, знаете, как угодно. То есть эмоции берут вверх. И, конечно, на
или
фоне...
Или используются.
Вот, но на фоне тех кадров, понимаете, которые крутятся каждый день в странах там, Западной Европы, в США, да, ну, совсем другая картина же вот этой операции происходит.
Ну, нет, подождите, да, можно крутить разные кадры под собственную какую-то идею.
Они
кто-то
крутят,
не крутит кадры, кто-то
они крутят
еще...
кадры, которые вот под эту идею, да, что Россия агрессивная страна, от нее исходит опасность, вот поэтому нужно добиться ее изоляции. Там, ну, я не думаю, что там кто-то серьезный, политики говорят о том, что кто-то собирается поменять режим, это, мне кажется, додумывают, ну, уже политологи, какие-то радикалы, да. Нет, никогда...
Послушай, если к Морозову прислушиваются за границей, почему мы не можем прислушиваться к тем заявлениям, которые делаются на CNN или на Fox News?
Согласитесь? Я тоже прислушаюсь и мониторю и CNN, и Fox News, и CNBC, и другие там компании.
Пока есть
возможность.
Интересно
знать, потому что, да, вы знаете, что там один канал там больше симпатизирует демократам, второй республиканцам, да, третий каким-то левым. Поэтому хочется понимать вот в объеме, в целостности, да, что думают в американском обществе. Тут как бы приходится мониторить. Ну, и сейчас такая ситуация, да, что Россия такая очень опасная страна, непредсказуемая, вот, которая может задействовать свои вооруженные силы, а это очень мощная страна в военном отношении, для того, чтобы решить какие-то свои вопросы, не согласуясь там, с мнением других стран, с мнением каких-то международных организаций.
Просто интересно, что
это подобное.
Вот Михаил отмечает, и справедливо, мне кажется, замечает, что когда речь идет об эмоциональной составляющей, действительно, эмоцию можно, скажем так, ну, формировать для каких-то политических целей. Верить в гуманизм Соединенных Штатов Америки, ну, простите, нет. Он говорит, до этого и на Западе особо не переживали, когда имели дело с более условно-колоритными личностями, чем российское руководство. Вот в чем дело. Значит, есть какая-то стратегическая цель?
Ну, стратегическая цель у Америки всем давно известна. Это доминирование на международной арене.
Да? Значит, есть определенная опасность или есть покушение на это доминирование?
Да,
почему так?
Да, они так считают.
Происходит.
Ну, вы почитайте вот их концепцию стратегической безопасности.
Да.
Обновленная концепция, там черным по белому записано, что главный оппонент сегодня – это Китайская Народная Республика. Россия как бы немножко отошла в тень, да, они Россию рассматривают с точки зрения военно-стратегической, да, потому что мы в военном плане более мощная страна, чем Китай, и как они считают, что мы более агрессивная страна, чем Китай, да, Китай, он там где-то угрожает, только там Тайвань, какие-то острова где-то там в этом Японском море, ну, он сил на самом деле не применяет. А Россия, она вот свои силы все равно применяет. Вот, пожалуйста, в Сирии применила свои силы, например,
ну,
да, потом был прецедент вот с Южной Осетией, например, да. То есть, если брать какие-то временные отрезки, то всегда Россия какие-то свои дела подкрепляет военным путем. Поэтому американцы считают, да, что Россия для них, с своей стратегической точки зрения, конечно же, это более серьезный оппонент, чем Китай. И если Россия, пусть даже России говорит, что ну, мы вот в основном озабочены ситуацией на наших границах, правильно? Мы же все-таки так говорим, мы же не говорим о том, что, знаете, нас волнует ситуация в Буркина-Фасо.
Ну, естественно.
Да, или там в Мали, вот сейчас там очередной какой-то конфликт у них происходит. Как бы вот почему там гибнет
там мирное население. Там просто выгодно ЧВК работать.
Ну, тем не менее, там есть Судан, Сомали, вы знаете, да, что, ну...
Это обычно американцев беспокоило очень, и Судан, и Сомали.
Американцев сейчас это тоже не беспокоит. Я это сейчас мониторю, я тоже коллег американских спрашиваю, почему там вы так спокойно относитесь.
Подождите, это другое, это не сейчас.
Что-то как-то они говорят, что мы занимаемся, но более серьезный конфликт сейчас вот на востоке Украины, они отвечают. Вот, но тем не менее, мы говорили о том, что нас все-таки в первую очередь беспокоит именно ситуация на наших границах. Да, и бывшее постсоветское пространство, в первую очередь, да, но вот не прислушиваются к нам, да, они считают, что мы хотим распространить влияние на новые демократические республики, чтобы те не могли свободно развиваться, вот так они к этому относятся, да, что мы не просто заботимся о безопасности, мы могли бы сказать, окей, давайте, предположим, на сопредельных странах, там, бывших республиках СССР не размещать, договоримся, не размещать никакие военные базы или ракетные установки, которые могут угрожать каким-то нашим объектам, да,
вот. Вот.
Да, но мы же так тоже не говорим, понимаете, у нас как-то такая двойственная модель, да, с одной стороны, мы хотим, чтобы не размещали, но мы еще больше хотим, чтобы там руководство этих стран было с нами в таких вот в особых отношениях, да, ну, входило там какой-нибудь Евразес, допустим, да, вот, или там ВДКБ.
Ну, это же логично.
Это
же
может быть и логично, но только при том основании, если эти страны сами хотят, понимаете? Вот в этом небольшая разница, да, подхода. Предположим, ну вот Грузия не хочет. Вот
что здесь потому делать, потому что да? Грузия не хочет. Нет, подождите, Грузия там не речь, хочет. Речь была в другом. Когда распадался Советский Союз, мне кажется, наивно говорить, ну Грузия не хочет, ну что заставлять. Нет, распадался Советский Союз. Бывшие союзные республики распался.
Кравчук умер, знаете, да?
И Шушкевич.
Есть, по сути, остался только один Михаил Сергеевич Горбачев. Он не участник Беловежского процесса, но его подставили, иначе говоря.
Но здесь суть в чем, что вот распался Советский Союз, и, соответственно, все республики, кроме СССР, кроме РСФСР, вот получили некий, получил некий нарратив в виде там независимости, освобождения, значит,
это не нарратив, Евгений, это серьезная вещь. Все республики СССР стали независимыми государствами. Мы даже создали, помните, СНГ, как оно называлось? Содружество независимых государств. Именно государство, это независимые страны.
Но они, хотим конечно, этого не хотим. Конечно, да. Они независимые, и наверняка и американцы тоже поддерживали эту идею независимости и прочее. Но
американцы были рады, что распался Советский Союз.
Конечно, и в стратегическом плане они начали заполнять пустоты, которые образовались после распада Союза, в виде того, что развивать свои собственные НКО, там, развивать, налаживать связи, упрочивать каким-то образом, упрочнять эти связи, вот и все. Поэтому, конечно, создалась идея такая, что те страны захотели быть в фарватере Соединенных Штатов Америки. А сейчас мы наивно рассуждаем, слушайте, ну Грузия не хочет там ВДКБ, а что мы их заставляем? Нет, конечно, просто мы не смогли этого сделать за 30 лет.
Правильно,
вот
совершенно верно, да.
Но это не что значит, что надо закончить, и все. У нас ничего не получилось, давайте и дальше, в общем-то,
нет, ну согласитесь, что когда с Грузией у нас отсутствуют дипломатические отношения, это ненормальная ситуация, вот я так считаю, это ненормальная ситуация. У нас каких-то, знаете, глобальных противоречий с Грузией, с ее гражданами, нет. Более того, вы знаете, да, что, во-первых, грузины сейчас не поддерживают эти санкции.
Грузины, кстати, не поддерживают,
да, во-вторых, они приглашают наших граждан уже достаточно давно, говорят, приезжайте, там виза, вообще проблемы нет, никакой визы, мы вам рады.
В стране кормиться как-то надо.
Но тем не менее, там другие страны там не приглашают вот так вот, как приглашает Грузия, предположим.
А я вам напомню роль некоторых государств Европейского Союза,
как Греция. Я что имею в виду, что у нас с Грузией нет дипотношений, то есть очень плохие отношения, да. Но сама Грузия демонстрирует вот такую, ну, на гуманитарном уровне доброжелательность, согласитесь.
Это расчет.
Ну, почему расчет?
Ну, потому что питаться надо, потому что когда кризис был
плохого?
В государстве.
Нет,
я же не говорю, что это плохо. Евгения,
ну,
что я просто
плохого?
Вам напомню, что европейские... Некоторые страны Европейского Союза как-то стали фактически идеологами.
Азербайджан все больше и больше взаимодействует с Турцией, а не с Россией. Почему? Потому что это выгодно.
Выгодно, невыгодно. И некоторые маленькие страны Европейского Союза в виде Кипра, Греции, там еще какого-то государства отстояли право, чтобы не усугублять санкционное давление, потому что они говорят, алло, мы и питались с того, что у нас были, значит, у нас покупали, русские покупали недвижимость, у нас, значит, фрахтовали собственные яхты, у нас там еще что-то делали. не оставляйте нас без еды. Тебе говорят, а, значит так, хорошо, не будет шестого пакета санкций в том виде, в котором мы хотели изначально. Вот, но все несколько сложнее, то есть эмоции уходят на второй план, вот в чем дело.
Конечно, когда риторика речь о меняется. Том, что надо кормить свое население, чем-то отапливать дома, тут, конечно, эмоции уходят на второй план, и политики ответственные, давайте скажем, да, что политик тоже ответственный, да, который заботится, в первую очередь, о своем народе. Вот он начинает сопоставлять, а что принесет вот эта ситуация такого конфликта, прямого конфликта с Россией, какие плюсы, какие минусы, и что перевесит. Да, ну, сейчас вот получается так, что политические моменты перевешивают экономические, да, и все страны, которые вводят санкции против России, естественно, они теряют, кто-то больше, кто-то меньше, и Германия очень много теряет, кстати говоря, и Франция та же, да, ну, понятно, что те, кто больше сотрудничает с Россией, те, в принципе, больше и теряют. Там, условно говоря, Португалия, я думаю, она вообще ничего не теряет, да, потому что у нас сотрудничество с Португалией, там, ну, мизерные объемы там были, правда, там какие-то овощи, фрукты, туризм, мизерные объемы, да, вот, ну, но другие страны, например, да, вот, та же Германия, предположим, да.
Ну, там серьезные потери,
там серьезно, да. Там речь идет о миллиардах долларов, но, тем не менее, вот, видите, они все-таки пока считают, что политические моменты превалируют над экономическими, готовы затянуть пояса.
А Виталик говорит, чем отличается условное членство Украины в НАТО от возможного вступления Финляндии в НАТО? Просто открываем карту, Финляндия несет большие угрозы тому же Петербургу. В Хельсинки не кричали, кто не скачет, тот как это, москаль. На москаль, там, как про Петербург, как это сказать, я не знаю, простите. Вот, как бы, ну, мне кажется, это вообще нелогично сравнивать политическую, значит, политику Финляндии по отношению к России и Украине, простите, ну, правда.
Да нет, ну тут все прекрасно понимают, что
до тех пор,
пока на территории Финляндии не размещены какие-либо ракетные системы там, с ядерными боеголовками, да. с ядерными, которые реально угрожают и тому же Петербургу, не только Петербургу, но до этих пор, конечно, Финляндия не несет прямой угрозы, давайте скажем откровенно. Ну, как финская армия, ну, сколько там, ну, 30 тысяч человек сейчас там финская армия, да, насчитывает, но она реально охраняет только свои границы, правильно? Вот, никаких наступательных операций, планов нет в отношении там взять часть территории Карелии обратно, или Выборг, допустим, отвоевать Выборг обратно.
У них таких
планов нету. И, как я уже говорил, добрососедские отношения такой вот образец для подражания, иначе говоря, как надо выстраивать отношения вот с той страной, где режим, который, ну, другой режим власти, предположим.
Коротко хотела вас спросить, 2 минуты прямо остается. Президент Латвии Левиц обратился к жителям страны, поддержал решение о сносе памятника освободителям города.
Будет, да, он хочет провести 20 мая такое общенациональное шествие.
За освобождение страны от всего советского.
Вот. Да, ну, понимаете, вот это такая вот, опять-таки, эмоциональный подход, это моя такая точка зрения, я вот не считаю, конечно,
что... 30 лет у них эмоциональный подход к этому.
Что, ну, это вот болезнь бывших советских республик, понимаете, это болезнь бывших советских республик, ничего с этим не сделаешь. Ну, вот...
Что они обретут величие только после того, как отменят всю историю, которая была.
Да, они считают, что советский период жизни несет негативную составляющую для самосознания латышей. Вот они как считают, что это опять-таки порождает какие-то связи, взаимосвязи с Россией, а это несет угрозу для всего латышского общества, да, что в будущем опять это может какой-то там нарыв образоваться, который может вот привести к каким-то негативным или печальным последствиям. Поэтому они хотят снести советские, понимаете, они не хотят захоронения. Вот там, где этот памятник стоит, там нет захоронений советских солдат, да. Они говорят, что захоронение это одно, а символы советской власти, так называемой, они считают это советской оккупацией, да, вот. Ну, а давайте тут опять к истории вернемся, что 1939 год, в общем-то, они не хотели входить в состав СССР, откровенно говоря, это произошло в результате вот этих известных договоренностей между Сталином и Гитлером, разделения Восточной Европы на сферы влияния. Вот, и тогда мы, как говорится, там, путем некоторых манипуляций включили к состав СССР. И они говорят, что это тоже для нас было не наш выбор, не наш выбор. Мы хотим и от немецкого, и от советского уйти, прошлого, уйти вообще. Вот что они говорят.
Интересно, а дома жилые будут они разрушать, которые мы в Советском Союзе построили? Тоже любопытно на это посмотреть.
Я думаю, что не будут,
как
скорее всего.
Как это символ глупость, чего-то всего глупость. Советского.
Они, кстати, вокруг памятника, знаете, еще до конца не определились. Это еще такой вопрос.
Николай Топорнин был с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее рубрика, потом новости. Юрий Буткин, я с вами до завтра прощаюсь. Всем приятного вечера.